Мы продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, говорим мы о восьмой заповеди закона, десятисловии, о заповеди «не укради». И конкретно предмет нашего разговора является уяснение понятия «чужого». В прошлый раз очень много, очень долго и подробно мы говорили о том отчуждении, которая наступила, вторглась в человеческое общество, в человеческую общность, некую целостность в момент грехопадения, когда Адам и Ева стали ощущать, что они чужие друг другу. Каждый стал воспринимать другого как источник потенциальной опасности, угрозы. Он чужой, от него надо спрятаться, скрыться. Также, собственно говоря, отнесся Адам и к появлению Бога, которому он раньше открывался навстречу, и как можно, казалось бы, не открыться навстречу идущему Богу. Но Адам прячется от него, для него источник всякого блага становится источником неприятностей для самого себя. Бог – угроза. И вот это состояние человека перед лицом Бога, в глубине души человеческой ничего не изменилось. И ныне, и все больше и больше это будет нарастать, человек вновь и вновь чувствует, что Бог для него угроза. Именно поэтому мы ропщим, именно поэтому мы к Нему не идем, именно поэтому мы не отдаем Ему свое сердце. Мы не верим Ему, сомневаемся в Нем, мы ослабеваем в молитве и усердии, мы боимся Ему довериться, потому что вдруг Он потребует от нас что-нибудь такое, что мне не нравится. Вдруг Он потребует что-нибудь такое, что я не могу сделать. Сама мысль эта говорит о том, что вот Он грех. Вот эта сама мысль, она выросла как некий побег из самого корня греха, и выросла эта мысль, вот она обозначает саму суть греха, как может в творении появиться сама такая даже идея о том, что Бог может сделать что-то неподобное, нехорошее, неправильное для своего творения, но мы подозреваем Его, мы боимся Его, мы не верим Ему, потому что Он придет и разрушит наше счастье, наш комфорт, наше довольствие, наше спокойствие. Нам, конечно, тяжело жить, но все-таки у нас что-то реально есть хорошее, правильное, успешное, замечательное, чем можно утешиться, чем можно удовольствоваться, чему можно порадоваться. А вот Он придет, заберет все, разрушит все, лишит нас всего, и здоровья, и друзей, и детей, и семьи, и дома, и оставит нас ни с чем у разбитого нашего корыта. Вот так примерно переводится всякий страх, с которым человек пытается разобраться, а что, собственно, должен сделать для того, чтобы вот быть принятым Богом. И когда первые же слова, которые пытается какой-нибудь человек прочитать из Евангелия, вызывают в человеке осторожность, что неужели так, а по-другому нельзя, это ж страшно, это невозможно, все потерять, от всего отречься, всего лишиться, что останется, что взамен-то будет, что-то эфемерное, что-то ненастоящее. И вот эта отчужденность, представление и о Боге, как о чужом, оно и есть, собственно, само ярчайшее и первейшее последствие греха, в какой-то степени сам грех в своем отвратительном, безобразном, разлучающе-разделительном проявлении. И вот мы говорили о том, что в церкви это можно преодолеть, в церкви это должно преодолеть, и вспомнили о событиях, описанных в книге «Деяний святых апостолов», о том, что говорил апостол Павел, о том, как описывается вот этот их отказ первых христиан от всякой собственности и разделения всего своего имущества между всеми членами общины не поровну, а именно так, как требует того нужда каждого человека. Но это будет, пусть мы забудем на время о том, что люди не все были способны к такому вот порыву первохристиан Иерусалимской общины, но мы пока обратимся к тому, что это еще будет. Заповедь-то не укради, дана несколько раньше, чем явится благодать Нового Завета, сила Святаго Духа, преображающая сердце человека настолько, что в нем умирает всякая отчужденность от всех людей и потребность поделиться не только своим имуществом или богатством, а вообще всем, жизнью, временем, силами, чем угодно. Вот, последней одеждой. Становится просто потребностью, не тем, что так надо, ты должен так сделать, а человек просто не может поступить, потому что просящий для него как родной сын, как более дорогое существо, чем родной сын, чем родной брат, скорее уж родной Бог, стоящий перед ним и просящий у него милости. И сердце его разорвется, если он не окажет ему милосердия. Это именно изменение сердечного состояния, а не изменение человеческого сознания или там понимание какой-то новой заповеди. Ну вот до того, как придет Новый Завет, сразу после грехопадения, вот это состояние отчужденности есть некая данность мира людей. И до того, как придет благодать, изменяющая природу людей, до этого Бог принимает вот эту данность, которая образовалось после грехопадения. Он понимает, он видит, что люди стали чужими друг другу. Причем не то, что, скажем, человек не русский, не говорящий по-русски, входит в некий храм и пытается выяснить, куда он попал, что ему тут делать, вот, откровенно демонстрируя, что он чужой в этом мире, в этом культурном явлении, в этой традиции. Это одно, но ведь Библия начинается с описания совсем другой отчужденности, когда брат убивает брата, и это не свидетельство, скажем, гражданской войны 20 века или деградировавшего общества начала 21 века. С этого начинается человеческая история. Именно вот такое яркое проявление отчужденности. Два-то всего брата и есть пока еще во Вселенной, но им тесно в этом мире, и один убивает другого. И вот Бог, принимая эту данность, эту отчужденность о том, что люди, одни люди думают, как бы им защитить себя, а другие люди думают, как бы им воспользоваться другим, необходимо защитить человека. И Бог становится на защиту человека. Именно потому, что каждый человек, каждый, может стать объектом вожделения, объектом, через который каждый, посредством которого каждый желает удовлетворить собственные желания, достигнуть собственных целей. Каждый может стать именно таким объектом, который вожделевают, которым хотят воспользоваться, который хотят использовать в своих интересах или просто уничтожить, стереть с лица земли, чтобы он не мешал осуществлению моих целей, моих желаний, моих амбиций, моих похотей. И поэтому всякий человек, даже очень уверенный в себе человек, даже очень такой вот весь, скажем так, сильный, крутой, самодостаточный, самодовольный, авторитетный, и он может стать для кого-то всего лишь средством достижения своих собственных благ. И поэтому Бог, чтобы не допустить вот этих, чтобы мир свалился в совершенное, скажем так, в то состояние, которое для него предусмотрел чуть позже Фридрих Ницше, когда вот в конце концов останется один человек, который всех других поперет, всех других раздавит, и в нем проявится все совершенство и полнота человеческой природы, так по Ницше. Так вот, чтобы эта иллюзия Ницше не реализовалась, Бог вступает на защиту всякого человека, который другим человеком вдруг начинает рассматриваться как средство для достижения чего-то своего. Вот Бог встает на защиту обидимых, именно тех, которые могут быть использованы другими как средство. И таким образом понятие чужого, оно определяет, что среди вещей, находящихся в этом мире, есть вещи, которые принадлежат миру другого человека, не мне, а миру другого человека, и ограничивают эти вещи, принадлежащие ему, являются как бы границей, они ограничивают его личное пространство, и на страже этого личного пространства стоит Бог. То есть мы увидим потом, как это, возможно, происходит, как собственность связана с лицом человека. Но вот пока в контексте Священного Писания Ветхого Завета мы видим, что есть некоторые вещи, которые связаны с личностью человека, и Бог защищает вот это личностное пространство человека, его собственность защищает от посягательств другого человека. Он стоит на страже, не позволяя использовать другого как средство для самоутверждения, не позволяет использовать другого как средство для утверждения самого себя. Ведь этот принцип противоположен тому принципу, который положен Богом в основу этого мира. Сам Он, Троица, существует в свободном самоотдаче, в свободном дарении, где каждое лицо отдает все, где сам Бог отдает все. Само создание мира есть самоограничение Бога. И в этом мире, в котором Он ограничил свое присутствие и свое вмешательство, Он сам приходит в этот мир, чтобы вот взойти на крест и отдать свою жизнь, положить себя ради спасения мира. Этот принцип, конституирующий этот мир, и по-другому этот мир существовать не может. И вот тем не менее в этом мире все больше и больше с первых же дней существования этого мира появляются людей, которые хотят утверждать свое бытие за счет другого человека, используя его и все, что у него есть, как средство. И Бог полагает, что всякая вещь, принадлежащая другому человеку, неким образом связана с его лицом, и он защищает, этого человека от посягательств, от того, чтобы его использовали как средство этого человека. Он защищает всякого человека, всякого обидимого, чтобы ничто у него не было взято, ничего принадлежащее ему, не может быть использовано как средство для достижения каких-то благ, целей другим человеком. Чужое – это не просто, скажем, не мое. Чужое – это не просто ничье. Чужое – оно всегда принадлежит другому. Вот именно то, что мы называем чужим, оно принадлежит другому. Это граница мира. А вот именно граница мира другого человека. И вход за эту границу недопустим никому без разрешения другого человека. Это некое, скажем, вот, пространство, на котором действует воля человека, конкретного человека, и Бог является, свобода конкретного человека, и Бог является как бы гарантом того, что в этом его пространстве его свобода никем не может быть умалена. Он гарантирует человеку вот эту свободу от посягательств других, если, конечно, человек сам никогда не посягает на чужое. И вот, то есть, мы должны понимать, что вещь чужая – это граница, за которую нам вход строго запрещен. Это вторжение в чужое личное пространство, если можно так сказать, в чужую душу, в чужой мир. Это, или говоря языком юридическим, скажем, это та граница, за которой моя свобода заканчивается и действует свобода другого человека. То есть я свободен по, скажем, нормам, вот, демократическим нормам любого европейского права до тех пор, пока моя свобода не нарушает свободы другого человека. И вот чужая вещь – это есть та граница, за пределы которой вторжение моей воли, моего желания, моей свободы, вообще всего моего, оно недопустимо. Я могу попроситься войти в этот мир, я могу спросить разрешение, но там я не властен. Этот мир мне не принадлежащий, это мир охраняемый, это мир человеческой свободы, человеческого достоинства, человеческого некой самобытности каждого уникального человеческого бытия, на страже которого стоит Бог. Это Бог воспринимает любое самовольное нарушение этой границы как покушение на самого человека, более того, как покушение на самого Бога, который является гарантом свободы этого человека. И поэтому так строго относится, скажем, Ветхий Закон к нарушениям по поводу вот этого необдуманного вторжения в чужой мир, что даже, скажем, случайное повреждение имущества другого человека влечет с собой некую, скажем, усиленную, умноженную компенсацию. А вот если уж человек сознательно допустил, переступил через эту границу, не боясь ничего, тот человек мог подвергнуться очень жестоким преследованием и очень суровому наказанию от общества и от Бога за то, что он пренебрег поставленным барьером и вторгся по своей воле в пространство мира, ему не принадлежащего. То есть чужое – это не просто некий юридический термин, это не просто некая, скажем так, прихоть другого человека. Чужое – это граница, положенная моей свободе, граница, положенная Богом для моей воли, предел, за который моя воля, моя свобода и вообще все мое по воле Божьей переступать не смеет, не может, не имеет права. Бог запретил выходить за пределы, которые положены моему «я», моей свободе, и этот предел чужое. Все, что чужое, туда никто не может войти. Причем ведь неважно, мы тоже об этом еще поговорим поподробнее, ведь не обязательно, скажем, речь идет только, вот когда мы так понимаем чужое, речь идет только о том, чтобы не украсть чужого. Ведь очень часто люди страдают, их страдают гораздо чаще и гораздо больше, когда, скажем, некий человек, ну, разумеется, не случайный, не, скажем, не посторонний, а человек вот каким-то образом приближенный, там, член семьи, друг, товарищ, пользуется принадлежащей вещью, ну, скажем, не принадлежащей вещью, пользуется так, как ему заблагорассудится, без разрешения, без сознания ответственности за то, что он пользуется чужой вещью. То есть просто что-то без спроса берется, что-то просто берется и не возвращается. Ну, потому что забылось, потому что сломалось, потому что некогда, потому что что-то вот как бы, да неважно вообще, какая разница, ведь личные отношения не дороже, чем какой-то там предмет, скажем, вещь. Ну, что такое вещь? Ну, подумаешь, она тебе принадлежит, ну и что такого? Вот, ведь мы же с тобой друзья, или мы же с тобой супруги, или там мы с тобой в одной семье живем. Какие могут быть ссоры из-за вещей? Однако каждый знает, сколько драматических моментов, сколько обид, сколько вот этих разрушающих цельность человеческих отношений драм происходит из-за именно такого безответственного отношения к чужому. К чужому. Именно по этой причине, например, еще давным-давно, когда-то услышал в 90-е годы свидетельство из уст умудренного собственным опытом человека, что совместный бизнес друзей или совместный бизнес членов семьи категорически невозможен. И невозможен именно по этой причине, что не проведена граница, она должна быть определена, где чужое, что я взять не могу. Эта граница в силу разных причин не проводится сразу, ведь они друзья, они члены семьи, границы нет. И вдруг в какой-то момент один из партнеров понимает, что другой его партнер не дорожит тем, что он считает принадлежит ему. И поэтому бизнес разрушается, или разрушается семья, или дружеские отношения. Все рушится, потому что на самом деле это в церкви Нового Завета, при благодатных дарах Святаго Духа, при сотворенном покаянии человеческого сердца, принимающего эти дары Святаго Духа, возможно такое, что человек преодолевает эту отчужденность и становится действительно вот святым в самом совершенном смысле этого слова, что он ничего в этом мире своим не считает. Все он считает принадлежащим всем. Вот до такого, действительно можно все взять, да он и сам все отдаст. Как мы читаем, например, в житиях святых, которых приходили ограбить, и они сами с радостью все отдавали, да еще и больше того. И это не потому, что вот как-то они так делали, потому что так надо. Они чувствовали, что эти люди нуждаются в том, что у них есть гораздо больше, чем они и отдавали. Они не считали ничего своим до того, как человек дойдет до такого состояния. У него должно быть очерченная граница, за которую переходить никто не имеет права. И когда человек покушается на то, что человек считает, другой человек считает своим, когда он переступает эту границу и вторгается в чужое пространство, возникает обида, возникает грех, возникает основание для проявления очень многих отрицательных явлений, вплоть до войн, страшнее которых, наверное, нет ничего на этом свете, именно потому, что кто-то позволяет себе переступить границу чужого, то, что принадлежит не мне. То есть, и вот это считаться с этим необходимо. Это, во-первых, важно потому, что только так наши отношения с Богом будут правильными, ровными, потому что если я приступил границу чужого без ведома, без воли, без согласия, без уважения к праву и свободе другого человека, я согрешил не только против этого человека, согрешил против Бога, который гарантирует и хранит этого человека. И поэтому я не смогу выстроить отношения своих с Богом, и всякий раз, когда захочу помолиться, вынужден буду вспомнить те слова, которые говорят, что если брат твой имеет что-то против тебя, иди и примирись с ним, иначе молитва твоя услышана не будет. И второе, почему мы должны? Потому что действительно преступление вот этой границы приводит ко всем, то есть она усиливает зло в этом мире. Нам кажется, мы взяли всего лишь одну вещь без спроса другого человека, но так может разрушиться дружба. Нам кажется, что мы всего лишь взяли без спроса деньги из кошелька жены, да какая разница, вот, все равно же общая у нас касса, так может разрушиться семья. Мы взяли без спроса нашего ребенка вещь ему принадлежащую, потому что нам срочно было надо, и не попросили прощения, что это сделали, не сказали, не извинились, что вот так сложились обстоятельства, и можем навсегда разрушить отношения с нашими детьми. Так разрушается все в этом мире, совершенно все, вплоть до катастрофы какой-нибудь третьей или четвертой мировой войны, вплоть до самой страшной катастрофы накануне пришествия Иисуса Христа в мир, вплоть до Армагеддона какого-нибудь, когда вот все начинается с того, что люди не уважают, не замирают в благоговении и трепете перед границей, которая обозначается вот таким словом «чужое».